Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами начинаем новый период, период правления Николая I. В прошлый раз мы с вами встретились в прямом эфире и обсудили итоги правления Александра I. И я думаю, что как раз добрая традиция зародилась после того, как мы подвели итоги периода, который я обозначил, одного из периодов точнее. И теперь я решил, как только заканчивается тема, мы выходим с вами в прямой эфир. Так что теперь мы с вами встречаемся как раз на новой волне, на новой теме. И начинаем мы наш рассказ об эпохе правления Николая I необычно. Вот почему. Дело в том, что каждый из правителей, кто, в общем-то, был у династии Романовых, приходил к власти по-разному. Кто-то приходил, ну, потому что пришло время, как, например, зарождалось все при Михаиле Федоровиче. То есть умер Михаил Федорович, пришел Алексей Михайлович. Умер Алексей Михайлович, пришел Федор Алексеевич. Потом, соответственно, правда, немножко все сдвинулось. Но если брать, например, 17 век полноценно, то как раз это яркий пример классического династического решения. Старший сын приходит к власти, и так должно вроде как идти. Кто-то пришел к власти за счет и дворцовых переворотов, и каких-то междоусобных интриг, ну, не сказал бы «Игрой престолов», как модно выражаться после культового сериала, а скорее просто потому, что там, тот же Петр, например, очень хотел завоевать власть и боролся с Софьей. Кто-то пришел реально после дворцового переворота, как, например, Елизавета или Екатерина. Но вот Николай I пришел к власти очень странным образом. И давайте немножко разберемся. Отмотаем время назад и начнем с того, чего, собственно, я говорил неоднократно, но теперь мы на это дело посмотрим под другим углом, потому что история у нас все-таки простая. Итак, 1797 год. Павел I издает закон, указ о престолонаследии, по которому власть отныне и навсегда передается старшему вроде по мужской линии. Но если уж быть совсем так, то не вроде, а по старшинству именно наследников. В первую очередь идет, соответственно, старший сын. Если у императора такового нет, то дальше власть передается старшему из ныне живущих, например, брату. Вот только другой вопрос, что бывает, если, например, ты единственный именно мужчина, а у тебя нет братьев, а есть сестры, вот тут, конечно, немножко умалчивает история, как бы передавалась династия по итогам таких моментов, скорее всего, наверное, старшему племяннику, как раз от кого-то из старших сестер, например. Но это тонкости. В основном все-таки рассматривается самый обычный вариант, что у императора есть старший сын, и, соответственно, старшему сыну передается власть. Так, например, случилось именно с Александром I, который проправил четверть века и, в общем-то, задал и тон самому 19 веку, и как раз тон эпохи, и можно даже четко разделить именно правление Александра I как первую четверть 19 века, что очень удобно считать. И мы с вами это уже увидели в прямом эфире. Но дальше происходит следующее. В линейной прошлой программе мы с вами поговорили о смерти Александра I, о зарождении декабристского движения – и вообще каких-то волнений относительно смены и власти, и правления, и многого-многого другого. И там я заговорил как раз о том, что Александр I умер, а у самого Александра, надо сказать, сыновей не было. У него было две дочери, и то, скажем так, они, ну, немножечко остались, что ли, в тени. О них ничего, в общем-то, почти не известно. Известно только то, что они были. И, соответственно, династический вопрос стал таким образом. Александр умирает. Умирает в ноябре 1825 года. Дальше, согласно логике и, соответственно, закону, власть переходит следующему брату, Константину Павловичу. Константин Павлович, ну, в общем-то, ровесник Александра, с разницей там в полтора года у них именно возраст. Но Константин, уже повзрослев, предпочитает свою жизнь именно в Польше, которая стала частью Российской империи к тому моменту. Более того, Константин женился на одной из знатных дам Польши и уже косвенно на престол претендовать не мог. Но Константин, в общем-то, и не рвался к власти. Константин, несмотря на то, что ему присягнула и армия, и, в общем-то, народ, Константин отказался от трона и сказал, что присягу принимать не будет, и, можно сказать, что самоотрекается сразу. Этим, безусловно, пользуется активная часть декабристского движения. И именно в момент, когда происходит вся эта сумятица, восстание декабристов происходит. Происходит, и могло бы, наверное, все быть по-другому, но, скажем так, мы не будем разбирать восстание декабристов, мы разберем его разве что косвенно, в том плане, что декабристское движение показало слабости государственной армии, государственной полиции. Сначала все были в смятении, никто не понимал, что делать. Кто-то был за, кто-то был против. Как в любом политическом моменте, неважно какой это момент, но в любом случае, чаще всего у любого такого политического шага есть свои противники, есть свои сторонники. То же самое было и здесь, и была большая сумятица, но, может быть, восстание декабристов получилось бы, если бы Каховский, один из активных участников декабристского движения, не ранил генерала Милорадовича. Это знаменитая история, с которой, в общем-то, начинается настоящему кровопролитная часть декабристского восстания. То есть я, наверное, здесь позволю такую аллегорию себе в авторской программе. Чем-то мне это напоминает, знаете, кто особо ценит прошлое и ценит хорошие тексты. В 90-х так решались всякие разборки, когда это было очень модно. И модные тогда условный певец, пародист, шансонье, он такой мастер на все руки. Профессор Лебединский, он обрисовал такую картину 90-х, когда была описана одна из таких разборок и сходок, которая шла себе мирно-мирно, пока один герой, от которого, собственно, все-таки эта песня ведется, не решил на радостях, что у него родился сын, шмальнуть хотел в воздух, а попал в кого-то из противников случайно, шальной пулей. И заварилась каша, которую, в общем-то, уже не расхлести было вообще. И то же самое, мне кажется, случилось с восстанием декабристов, потому что декабристы хотели, чтобы все произошло более-менее мирно, чтобы просто увидев массы, которые вышли на Сенатскую площадь Петербурга, просто поняли, что огромнейшее число потом задавит. Но просто Каховскому захотелось пострелять, и он ранил Милорадовича. Не убил, самое интересное, просто ранил. Но как раз власти государственные поняли, что дела-то так себе, надо что-то делать, и просто, соответственно, подавили восстание, причем таким серьезным порядком. А уже к тому моменту, кстати, постепенно стало решаться, что власть займет Николай I, третий брат, соответственно, третий по старшинству сын Павла I. И тут я должен вам сказать одну очень интересную вещь. И опять вернусь к престолу наследию и к тому, что, соответственно, происходит. Мы с вами неоднократно поднимали тему престола наследия как таковую. Поднимали, потому что, ну, так или иначе, что-то шло не так в Российской империи, да и в российском государстве в целом, с престолом наследием и с тем, как передается власть как таковая. И я говорил о том, что закон, который издал Павел I, он, в общем-то, классический закон. Он таким и должен быть. Но здесь есть один момент, о котором нужно помнить. Например, такой, что при таких раскладах династический кризис может наступить в любом случае. Вот, пожалуйста, вам. У Александра I не было сыновей, и вышло так, как вышло. Или, например, есть старший сын у императора, например, Александра III, но Николай II не тот император, который был нужен России в тот момент. То есть просто не повезло. Но в случае с Павлом I и его сыновьями нужно еще учесть один очень важный момент, который мы сейчас с вами разберем. Александра готовили к власти. Александра, как старшего сына, Екатерина готовила к власти. Именно Екатерина, не Павел, не Мария Федоровна, а именно Екатерина, бабка, августейшая бабка. И мы об этом тоже неоднократно говорили, что Екатерине очень хотелось, чтобы Александр был наследником и, более того, в обход Павла. Поэтому Александр получил надлежащее образование, надлежащий какой-то курс молодого бойца, если угодно. Константин тоже имел некие задатки, потому что Екатерина, как вы помните, хотела, чтобы он был наместником Греции. Но если быть точнее, то Османской империи, если угодно. Она очень хотела Османскую империю прибрать к рукам и в Константинополе посадить Константина, чтобы, так сказать, было все по закону. Именно поэтому она и нарекла внука Константином, именно она. А вот родившийся относительно Александра I почти спустя 20 лет Николай, то есть вы вдумаетесь, Николай брат Александра и Константина, но по возрасту, как тому, так и другому, он скорее больше сын. То есть он годится им в сыновья. Причем такие, особенно Александра, то есть у них разница в 19 лет. И, в принципе, сейчас такое бывает довольно, ну, скажем так, часто, особенно в каких-нибудь глубинных городах, когда рождаемость очень такая плотная, и рано рожают, и, соответственно, такая разница в возрасте и сейчас даже может быть. Поэтому представьте себе, Александр I на троне, а Николая только 4 года. 1801 год, берем вот такой момент. И вдруг выясняется, что Николаю нужно принимать власть. А Николая, как истинного такого именно его высочества, великого князя, его по-другому никто и не рассматривал, его отдали в гвардию. Он занимался именно военным делом, его, в общем-то, обучали на это, и никто даже не подозревал, что когда-нибудь настанет такой день и час, что Николай будет именно править, что Николай придет к власти законным, надо сказать, путем, более чем законным, и будет именно императором, монархом с большой буквы, и примет под свое крыло уже огромную сверхдержаву, которую его брат, в общем-то, построил. Вот в это нужно просто вдуматься. И, может быть, кстати, я здесь тоже немножко позволю себе так повольничать, может быть, кстати, звезды сошлись очень удачно. Сейчас, наверное, опять-таки, те, кто очень любит все советское, советскую периодизацию именно историографии, когда нас учили, что декабристы делали благое дело для крестьян, что они поднимали общественность, чтобы свергнуть столь ненавистное самодержавие, которое пережиток общества. Сейчас, наверное, эти люди меня снова закидают камнями. Но простите, опять будет минутка имха. Вот в каком разрезе. Я считаю, что восстание декабристов как таковое для российского общества оказалось более чем к месту. И, может быть, даже хорошо, что восстание декабристов не возымело того эффекта, которого хотело поиметь, когда активисты, особенно Пестель и Муравьев, главные идеологи двух обществ, Северного и Южного, шли с мыслью, что надо менять все в государстве. Делать либо республику, либо конституционную монархию, либо что-то еще. Хорошо, что этого не случилось. Потому что Николай I знал свое военное жандармское дело больше, чем государственное. То есть, да, соглашусь, при появлении как раз на троне Николая случилась реакция, случился откат от либерализации к опять завинчиванию гаек. Да, опять цензура, полицейский надзор, режим и так далее. И это, безусловно, тоже государству счастья не приносит. Ну, просто потому, что метод куда кнута и пряника не самый хороший вариант. А уж особенно, когда в большей степени там кнут, чем пряник, ну, такое. Поэтому, скорее всего, нужно было Николаю делать что-то другое. Но в 1825, почти в 1826 году, считай, потому что, считай, там 14 декабря 1825 года, до нового 1826 года остается там 2 недели с небольшим, и как-то, ну, уже воспринимать этот год как начальной точкой правления Николая I, ну, как-то не хочется. Но, тем не менее, все равно уже Николай принимает дела. И он принимает то, что должен был делать в данной ситуации. Он применил силу, показал, что он император, что он все-таки железной рукой. И просто, ну вот, сейчас я попробую объяснить свою мысль таким образом. Вы можете смело задать вопрос, и когда у нас закончится эпоха Николая I, мы обязательно об этом поговорим и в прямом эфире, когда он настанет. Но вы уже можете смело задавать мне вопрос, который для многих из вас покажется логичным. А что плохого в том, что восстание декабристов не возымело нужного эффекта? Почему? Ну, давайте представим такую ситуацию, что, например, Муравьев и Пестель своего добились, и кто-то из них сделал свое дело. Но, во-первых, не будем забывать, что общества объединились, и первое, что я хочу сказать сразу, они бы не договорились, что им важнее. Такая немного свободолюбивая республика Пестеля или такая немного англо-европеизированная конституционная монархия Муравьева. Что нужно именно было России в тот момент, непонятно. Как бы два крупных лидера договорились между собой, победив, как бы они смогли добиться своего результата? Была бы наверняка гражданская война, наступила бы она, ну, грубо говоря, на 100 лет раньше, ну, на 90 хорошо. Было бы что-то другое. Это первое. Второе, ну, предположим, мы такой вариант, что такие побеждает Муравьев со своей конституционной монархией, сохраняет дом Романовых как символ как что-то такое, что в Англии сейчас считается тоже конституционной монархией, и королевский дом, который сейчас держит в своих руках Карл III, такое же было бы и в России. Что бы было? Николай, скорее всего, бы не выдержал. Он жандарм, он военный. И он не смог бы держать дом Романовых таким, какой он есть. И вы представляете себе, что было бы? А сейчас он разогнал это все, показал свою железную руку, волю и все остальное ради того, чтобы сохранить страну. Да, конечно, все понимали и понимал, повторюсь еще раз, когда мы как-то обсуждали тоже предпосылки 1917 года, это понимали и современные поэты, и я приводил пример стихотворения «Пророк» Михаила Юрьевича Лермонтова. То есть даже такие передовые люди, как классики русской литературы, они это понимали. Понимали, что стране в том виде, какая она есть сейчас, жить осталось недолго. Сколько? Не знал никто. Никто не угадал никаких цифр, но все понимали, что закат империи неизбежен, что он, скорее всего, уже наступил, и оно катится куда-то вниз. Но Николай своей стабильностью, своим характером, именно тем, что он был воспитан именно военным, поскольку даже не предполагал, что будет императором, это Россию спасло. Другое вопрос, что есть иные моменты, которые мы с вами будем разбирать. И, наверное, каждый из вас, повторюсь, имеет полное право со мной не согласиться. Сказать, что ну как так, ну почему, ну ведь все же очевидно. А вот я вам задаю встречный вопрос. Накапливаю вам мысли на подумать до эфира, который через, условно, там, 5 выпусков состоится. Итак, давайте представим картину такую. Побеждает какое-то из обществ. Побеждает так называемое добро в виде декабристов. Вот все ли вы уверены в том, что гражданская война не случилось бы. Это раз. Как говорил известный герой известного писателя, было бы ли лучше в целом в стране? Это два. И что было бы с обществом как таковым? Сумело бы оно развиться и нравственно, и технически, и во многом-многом другом, это три. Я уверен в том, что было бы потрясение. Потрясение, которое, наверное, бы большинство людей бы просто не выдержало. И это доказывает, кстати, то, что произошло впоследствии, ну, грубо говоря, через 100 лет, когда пришла советская власть и сделала свое, ну, назовем это делом. А какое оно черное, белое, серое, или какого-то другого цвета, мы с вами разберем, потому что, да, я не буду разбирать, наверное, сейчас, не буду разбирать с вами советскую власть. Мы закончим династии Романовых. Но, повторюсь, что окошечко такое в мир на будущее. Если вдруг я решу сделать такой цикл про советскую власть, то я знаю, что уже заявки уже будет о чем говорить. Но окошко я такое приоткрою. И поэтому еще раз говорю. Это видно, как вышло после революции 1917 года. Поэтому Николай I, наверное, самый ожидаемый правитель и долгожданный правитель для России. Вот такое я делаю умозаключение в конце этого выпуска. И в принципе, наверное, теперь, с учетом того, что я решил проводить прямые эфиры именно таким образом, я уже неоднократно говорил вам о способах связи со мной. Я, наверное, теперь буду об этом напоминать перед выходом прямого эфира, то есть за неделю до. Поэтому теперь я просто прощаюсь с вами и просто попрошу вас, если у вас есть какие-то комментарии, Я знаю, что в группе ВКонтакте Радио ВОС выходят подкасты. Пишите туда комментарии. Давайте просто общаться. Я там бываю чаще. И с удовольствием пообщаюсь с вами на любые темы. Будем дискутировать. Можете смело потом меня находить и писать в личку. С большим удовольствием пообщаюсь. И самые интересные, наверное, моменты, которые я увижу и прочувствую в этих разговорах, я буду рассказывать в своих программах. А на этом я предлагаю остановиться и подготовиться к довольно большой, очередной, обширной теме. А на этом я прощаюсь с вами. С вами был Павел Ленов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».